Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном персонаже, который стал своего рода притчей во языцах в русской исторической литературе. И стоит, в общем, разобраться, до какой степени это произошло заслуженно, может быть, совсем незаслуженно. Я имею в виду императрицу Анну Иоанновну. Правила она России достаточно долго. В 1730 году взошла на русский престол и продержалась у власти 10 лет, умерев спокойно своей смертью, вне каких бы то ни было заговоров и мятежей. Для того, чтобы мы разобрались с этой темой основательно, к нам в студию приглашен замечательный специалист-историк, по тому времени доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно первый наш вопрос – это своего рода визитная карточка портретируемого персонажа. Анна Иоанновна, что должно всплывать в голове у наших радиослушателей, когда начинается разговор о ней или когда они начинают о ней что-либо читать? Что самое важное нужно знать, характеризующее ее наиболее полно?
Ну, это первая половина XVIII века, и вот есть такая статуя Растрелли, да, вот Анна и Анна с Рабчонком. Вот такое впечатление такого грубоватого, массивного, но в то же время такое, ну, движение в каком-то на тебя движется. Вот, наверное, этот образ передает. Эпоха грубоватая, простая. И Анна Иоанновна у нас такая же грубоватая, властная, сильная, не слишком образованная, но достаточно твердо держащая то, что мы называем бразды правления. Ну вот, наверное, так.
Ну, резюмируя, это звучит примерно так. Не худший вариант, но и не высший сорт.
Можем сказать и так.
Что ж, давайте обратимся к генеалогии. Многие из наших радиослушателей, судя по звонкам, предполагают то, что династия Романовых безмятежно тянулась от Петра I до Николая II, хотя, скажем так, она прерывалась и переходила на женские линии наследования. Вот что касается Анны Иоанновны, она к Петру, в принципе, вообще не имеет никакого отношения. Тем не менее, она как раз наследница по крови вполне прямая.
Ну, она дочь старшего брата Петра, царевича Ивана Алексеевича. Вот, то есть они с Петром были соправителями, но царь Иван умер в 96-м году. Вот, оставив трех дочерей, мужского потомства у него не было, вот три дочки были.
А вот что касается царевича или царя, он родил Анну Иоанновну, когда еще был царевичем или когда уже взошел на престол?
Нет, ну, она была царевна, а он был царь. То есть формально они оба были соправителями, то есть они оба были царями с 1682 года.
Петр и Иван.
Да, Петр и Иван. Поэтому был царем, конечно, юридически, безусловно, хотя и реально не участвовал в управлении.
Судьба Анны Иоанновны в детстве. Что с ней происходило?
Да как всегда с царевнами, то есть ничего не происходило, поскольку ни для каких, все-таки это еще Русь Московская, поэтому ни для каких особенных дел и тем более для светской жизни они не были предназначены, поэтому жили себе в Измайлове, старинной царской резиденции. Барышни особо ничему не обучали, ну, потом за них немножко взялись, но это Петровская эпоха, то есть, ну, чему-нибудь и как-нибудь учили, вот, потому что, опять-таки, задача барышень замуж выдать, вот, собственно, их главное предназначение, а образование для этого особо не требуется.
Сколько ей было лет, когда скончался ее родитель?
Ну, Яна была 92-го года, значит, соответственно, ну, 4 годика маленький ребеночек. Она была совсем маленькая.
А ее матушка?
Ну, насчет матушки не скажу, не помню сколько. Вот. Но это не важно, потому что, опять-таки, вот уже вот 18 лет ее выдают замуж. Там ни до папеньки, ни до маменьки, там уже как бы совсем другая жизнь.
Но выдает ее не отец, а дядя ее выдает, в общем, не особенно ее спрашивая. Mm-hmm. Есть политический расчет, ступай. Дорогая племянница.
Ну, как всегда, с барышнями такого рода, как, собственно, ее старшую сестру выдали за герцога Мекленбургского, который, в общем, оказался такой, ну, что называется, первый европейский скандалист, в конце концов, которого просто его же дворяне свергли с престола и кончил жизнь в тюрьме. Вот. Так что вот это для сестренки. А для нее Петр избрал герцога Курляндского. Курляндия – маленькое пограничное княжество, ну, часть современной Латвии, вот если так говорить. Вот. Герцог, опять же, Курляндии ничего собой не означает, но, опять-таки, это политический мотив такой. То есть вот есть сопредельная территория, и желательно, чтобы там было российское влияние. Ну, вот, собственно, герцог для этого вполне годится.
Повезло ли ей в браке? Или этот политический альянс ей самой, как юной прекрасной девице, не давал ничего доброго?
Ну, насколько было прекрасно сказать, сложно, потому что портретов ее этого возраста нет. Вот, мы видим только изображение ее уже в зрелом возрасте.
На ее красоту мы можем только надеяться.
Ну, может быть, да. Тут уж не буду спорить, не знаю. Вот. А вот в браке, собственно, да и брака-то как такового не было, потому что герцог был слаб здоровьем, вот, и его тут так усердно угощали, вот, как это принято в Петровскую эпоху, а в Петров, как сам говорил Петр, до состояния пьяного немца, вот. И так все это успешно продолжалось, что вот середа праздников закончилась тем, что когда они молодые поехали обратно, по дороге муж умер.
Да. То есть это история очень короткого брака и брака, в котором наследников не то что не могло быть, а если и могло быть с небольшой вероятностью, то в любом случае не случилось.
Нет. И осталась она такой вдовушкой, но, опять-таки, поскольку был, естественно, брачный договор, ей полагались определенные владения в Курляндии, там, ну, все это оговаривается, естественно, вот, то она там как бы должна была означать российское присутствие. Вот именно означать, потому что политические роли она сама по себе никакой не играла, для этого к ней был приставлен резидент, который этим занимался, вот, а она там должна была присутствовать. Как вдовая герцогиня, вдовствующая герцогиня. Ну, вот она 20 лет там и провела.
То есть, если я правильно понимаю, Анна Иоанновна формально являлась правительницей Курляндии.
Именно формально.
Но все же считалось. А неформально к ней был представлен какой-то доверенный человек.
Да, совершенно верно. Вот, вот он, собственно, это, кстати, человек, это отец будущего канцлера Российской империи Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Вот его папа работал как раз таким доверенным лицом Анне Иоанновне, ведал ее хозяйством. И, в конце концов, стал ее избранником временно.
А что собой представляла столица Курляндии, Метава? Я, признаться, не знаю, какое название сейчас носит этот город.
Елгава в Латвии.
Елгава. И до какой степени это был вот, столичный город, или там все-таки поросята бегали по улицам?
Насчет поросят не знаю, но Курляндия тогда это такой, ну, медвежий угол Европы, да, вот, естественно, ничего принципиально не означавший, вот, но, опять же, поскольку имеет выход к морю, да, то, как бы, вот он имеет некоторое значение, вот, поэтому вот она там сидела 20 лет, и, по сути дела, ну, ничем, кроме вот нескольких своих имений, которые ей достались в качестве герцогини, она не распоряжалась. Вот. Да и, собственно, насколько я могу судить, она и не очень-то стремилась во что-либо вмешиваться.
Вопрос, о котором вы уже начали говорить, вопрос о ее, вот хорошее было слово произнесено, избранниках. Первый из них Бестужев-Рюмин. И, видимо, понятно, что из Российской империи старались доставить максимум удобства вдовствующей герцогине и полагали, что это сделает маленькую Курляндию более спокойной, не так ли?
Ну, я бы сказал так. Вот сидит все спокойно, а Петр был скуповат и поэтому не жаловал. И она постоянно просила денег, потому что, ну, не потому что ей, естественно, нечего было кушать там, да, но статус, потому что вот она жалуется, что у курляндских дам есть бриллианты, а у ней бриллиантов-то нет, а она вроде как герцогиня, а как же она в обществе-то? Вот она выглядит беднее, чем иные баронессы.
Беда?
Вот, беда, конечно. А Петр как-то вот он не жаловал особенно, так сказать. Ну, все спокойно, значит, все спокойно, нечего и тратиться.
Ну что ж, я думаю, сейчас мы можем со спокойной душой прерваться на этом тихом месте в судьбе Анны Иоанновны и послушать музыку русского композитора Максима Березовского, скажем так, близкую по времени к происходящим событиям.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Игорем Владимировичем Курукиным обсуждаем судьбу российской императрицы Анны Иоанновны. Ну, правда, пока мы до ее восшествия на престол не добрались. А все же два слова об избранниках. Один из них, как вы говорили, был Бестужев-Рюмин, и он недолго продержался. А впоследствии?
Там была какая-то мутная история, то есть вроде бы как бы они были люди близкие, довольные друг другом, но потом вдруг Анна его обвиняет в том, что он, значит, расхитил имущество, и начинается такое долгое и нудное разбирательство, которое так ничем и не закончилось.
Ну что ж, во всяком случае, избранник должен был смениться.
Вот он и сменился. И другой фигурой стал вот тот самый человек, имя которого, в общем, очень тесно связано с Анной Иоанной, как российской императрицей. Это ее камер-юнкер Эрнст Иоганн Бирон.
Бирон, можно сказать, даже имя нарицательное в современном русском языке.
Ну вот, уж так получилось, хотя в нынешнем культурно-историческом стандарте для школы уже нет Бероновщины. Все.
Ну что ж, мы доберемся до того вопроса, стоило или не стоило ее оттуда убирать. А пока вот просидела Анна Иоанновна два десятилетия и уже, в общем, в неюном возрасте, хотя все еще в цветущем, получила предложение занять российский престол. Но с этим была связана история с неожиданными поворотами.
Да, соответственно, после того, как прервалась мужская линия династии Романовых, умер маленький Петр II, внук Петра I, вот, то, соответственно, неизбежно встал вопрос, кому занимать престол. А, значит, поскольку в России закон о престолонаследии, принятый Петром I, является, по сути дела, беззаконием, поскольку может любой занять престол, вот, в зависимости от воли императора. А поскольку император и воли-то своей не выразил, то, соответственно, разбирайтесь, как хотите.
Ну, то есть, Петр II, умирая, вежливо промолчал.
Я думаю, что даже если бы он и не промолчал, а кто бы там стал его спрашивать? Обычно в таких случаях уже идут совсем другие игры. Петр I был еще жив, когда он умирал, и, наверное, что-то хотел по этому поводу, возможно, высказать. Так вот, кто же его стал слушать?
То есть, иными словами, возможно, и была воля Петра, но только в состоянии, когда уже контролировать государство он не может, что бы он ни сказал, дальше решает свита.
Да, это уже не имеет значения.
Петр I, его жена Екатерина II, его внук Петр II, молодой человек скончался, и дальше.
А дальше, соответственно, те люди, которые реально управляли Россией, а это министры Верховного Тайного Совета, в ту же ночь посовещались и решили пригласить на престол именно Анну Иоанновну, потому что старшую было нельзя, вот она замужем за тем самым герцогом-скандалистом, младшую тоже нельзя, потому что она, во-первых, немножко горбатенькая, а во-вторых, она в морганатическом браке с одним генералом, да, немыслимо. Принцев-консортов в России еще нет, поэтому, так сказать, такое немыслимо. А вот Анна, вдова и герцогиня, природная царевна, что существенно, да, в отличие от незаконной дочери Петра I Елизаветы, она незаконная, потому что родилась до брака. Это такая дефектная принцесса.
Да, официально оформленного брака.
Да. Поэтому, у Санны все в этом смысле в порядке. Вот ее и пригласили. А поскольку у нее никаких претензий нет и быть не может, бедная герцогиня живет, то ей тут же предложили так называемые кондиции, очень серьезно ограничивающие ее власть.
Каким образом?
Да как, собственно, как, каким образом ограничиваешь? Ну, значит, мы не командуем войсками, не объявляем войну и мир, не тратим деньги государственные без согласия Верховного Тайного Совета, не назначаем на руководящие посты в придворные и так далее, а в конце такая маленькая приписочка, что «а ежели чего-то не удержу из сказанного, то имею быть лишена короны российской».
Но фактически предложили стать царицей, не царицей.
Ну, скажем так, это гораздо лучше. Почему, собственно, она сразу согласилась-то? Из бедной такой герцогини в медвежьем углу она становилась московской императрицей Российской империи, виновата уже не московского царства. И, соответственно, так сказать, содержание ее бы, естественно, изменилось, и даже очень существенно.
Бриллианты-то потекли бы.
Да, и уж во всяком случае в своем дворце она была бы хозяйкой, да, это иные возможности, но в политике она была бы сильно ограничена. Ну, собственно, она особо не раздумывала, подписала тут, потому что как бы ей больше ничего и не оставалось делать.
А кто бы правил вместо нее? Собственно, Верховный Тайный Совет, очевидно.
Верховный Тайный Совет – это те же самые вельможи Петровского времени, да, и военные, и гражданские. Два фельдмаршала и дипломат Василий Лукич Долгоруков, опытный бюрократ Дмитрий Михайлович Голицын, не менее опытный дипломат Андрей Иванович Остерман.
А два фельдмаршала – это?
Василий Владимирович Долгоруков и Михаил Михайлович Голицын. Действительно, это крупные военные. Ну, собственно, все это люди Петровского времени. Да? Это все люди, ставшие крупными фигурами именно в Петровское царство.
Ну, что касается Голицыных и Долгоруковых, то они по роду летали высокой до Петра I. Вопрос только в том, какая именно ветвь, какой именно ее представитель поднялся бы до государственных вершин, но получилось бы возвращение к варианту, ну, своего рода семибоярщины, что ли, только в XVIII веке, а не в XVII.
Ну, не совсем так, поскольку речь была не то, чтобы только удержаться у власти, все-таки у тех, кто тогда был, у этих самых министров, у них были свои представления о том, что нужно немножко, так скажем, осовременить государственный строй России, поэтому они пошли на такой шаг, как предложили собравшимся в Москве дворянам, кстати, собрались-то они на царскую свадьбу, а попали на похороны, вот, и предложил им сочинять проекты нового государственного устройства России, ни больше, ни меньше.
Давайте все-таки обговорим этот момент. Свадьба-то была у Петра II.
Должна быть у Петра II, да, но вот не случилось.
Не случилось, а Анна Иоанновна на престоле не помышляла о свадьбе, когда явилась в Россию?
Ну, поезд ее уже ушел, тем более как бы императрица не может, российская императрица не может выйти замуж. Ибо
непонятно, кем будет муж.
Да, непонятно, кем будет муж, это совершенно немыслимо. Вот. До того она очень хотела замуж, она просила и Петра, там, ну, были там кандидаты возникали периодически, но никого не особо не устраивали. Вот. А сейчас уже все поздно. Вот. Но она согласилась, приехала в Москву, и вот здесь завертелся целый ряд событий, потому что выдвинутые кондиции и обсуждения возможно новой политической системы, они привели в итоге к тому, что появились разные группировки политические. Вот, естественно, были те, кто поддерживал этих верховников, были те, кто выступал против, так сказать, желая расширить политическое представительство власти, а были и те, которым все это было не очень нужно, и которые предпочитали, ну, скажем так, старый проверенный механизм власти, да, вот, и вот эта группировка, или, как говорили тогда, партия, она и стала, видимо, работать с Анной Иоанновной.
Ну вот партия – это слово несколько безликое. А кто конкретно? Хоть кого-то назовите. Ну, понятно, что всех назвать сейчас уже невозможно.
Нет, это невозможно, конечно, да. Ну, здесь, значит, Григорий Петрович Чернышов, например. Вот его другой участник этой операции, Андрей Иванович Остерман, потом назовет особо родительным. Вот нам не объяснил, что он там родил, да, но вот во всяком случае такая формулировка была. Еще одна такая фигура, которая, конечно, поддерживала Анну, это главный идеолог Петровского царствования, это Феофан Прокопович. Вот. Скажем так, единственный человек, который, ну, как бы сказать, мог говорить политическим языком. У него единственного, у кого было фундаментальное гуманитарное образование.
Ну, вот, то вот есть он ковыряне косноязычил.
Теоретик и златоуст одновременно. Он все-таки вот такая фигура в этом смысле влиятельная. Вот. Не случайно потом он, собственно, так сказать, царствование Анны, особенно в первые годы, он был такой, так сказать, фигура очень представительная. Вот. Ведущую роль в церкви играл, по сути дела, и успешно топил конкурентов. Вот эти люди стали ее поддерживать. Но там был еще, естественно, целый круг людей. Да? Это как бы мы их узнаем, это те, кто, собственно, подписывал обращение к ней, чтобы она стала российской императрицей, так сказать, ну, без всяких ограничений.
То есть звучит это примерно так. Несколько людей, которых мы не любим и которые хотят сохранить за собой власть, дали вам подписать бумажки. Но это они дали вам когда-то, когда вы были герцогиней Курлянской. А сейчас вы восходите на престол Российской империи, и давайте забудем об этих бумажках, поскольку ваша монаршая воля гораздо выше, чем подписанные вами кондиции. Так действуйте.
Ну, чуть-чуть не совсем так, а логика какая? Здесь примерно такая, что вам, государыня, вот как бы подали эти документы как бы от лица российского народа, да, ну, под словом «народом» подразумевается не рабочие крестьяне, естественно, а вот самое российское шляхетство.
Благородное сословие.
Благородное сословие, да. Так вот, вас обманули, государыня. Это вот они выступили от имени шляхетства, а на самом деле шляхетство-то этого и не хочет. Вот, собственно, опираясь на это, она сказала, да как, значит, ребят, вы меня обманули?
А вот здесь надо остановиться. На мой взгляд, момент очень важный. До сих пор Анна Иоанновна вела себя как тихая лошадка. Живет в провинции, просит подкинуть сенца в виде бриллиантов. Согласна делить свой кров и досуги с людьми не особенно видными, управляет, ну, разве что командой из прислуги и является на престол Российской империи, противоборствует неожиданно, можно сказать, волкам русской политики, если не медведям, набирается силы, воли для того, чтобы высказать им свое несогласие и действовать достаточно решительно. Вот это проявление характера, оно ведь выглядит очень неожиданным.
Ну, скажем так, здесь, естественно, она была человеком таким грубоватым, действительно решительным и достаточно властным. По характеру, да, то есть подходило. Но здесь еще были целые цепи ошибок, да, вот эти вот ребята... министры, да, люди неизмеримы, конечно, более опытные, более деловые, то есть это крупные политические фигуры, это не случайные люди, но они настолько были убеждены, что вот, ну, как бы вот мы министры, мы решили, власть в наших руках, они как-то не учли, что ситуация может достаточно быстро измениться. И вдруг ваш дворец, да, приходит депутация дворян, которые просят государыню, говорят, да вот министр-то, кажется, там что-то не так сделали, мы подают проекты, а они нас не рассматривают. Государыня говорит, давайте, ребят, мы тут же сейчас, так сказать, очень хорошо, что вы пришли, давайте мы тут предложим, что вы предложите в качестве нового государственного устройства. Ситуация немножко тупиковая, вот мы привыкли, что уже все решено, да, вот государь уже подписала кондиции, ничего уже не... А тут приходят какие-то люди, предлагают что-то, а ведь нельзя же подданных выгнать из дворца, если к вам пришли люди в генеральских чинах, к своей государыне подают ей прошение. Ну, то есть, как бы никто не учел, что ситуация может быть нестандартной. Это вот, может быть, это такая специфика бюрократического мышления, да, что мы не ожидаем, что проблема может быть решена совершенно с другого конца, с другого захода. Ну, вот она так была решена.
Итак, дорогие радиослушатели, на этом рискованном повороте мы ненадолго вас покинем, напомнив предварительно, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире «Исторический час», а в истории бывают разные, порой совершенно неожиданные повороты. Так, через минуту мы продолжим нашу беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера».